Глава 23. Кого, как следовало бы ожидать, павший ненавидел и боялся более всех прочих? Вспомним последнее сковывание, в котором принимали участие Худ, Феннер, Королева Грез, Оссерк и Апонны, не говоря уж об Аномандре Рейке, Каладане Бруде и еще нескольких взошедших. Посему нет ничего удивительного, что увечный бог не мог предвидеть, что самый опасный его враг явится не из их числа. Истан Хэла. Сковывание.
«То, что я во всех отношениях женщина, еще не значит, будто я хорошо готовлю».
Резчик бросил взгляд на Апсалар и ответил. «Что ты? Это и правда очень вкусно». Однако Могора еще не закончила, размахивая облипшим травой черпаком, она вышагивала взад и вперед.
«Здесь нет кладовки. И гости. Бесконечные гости. А его ищи свищи. Думаешь, он еду нам добывает? Нет. Скорее уж помер».
«Он жив»,
— вмешалась Апсалар, неподвижно застывшая над тарелкой с ложкой в руке.
«Мы совсем недавно его видели».
«Это ты так говоришь. Пухлые губки да блестящие волосы. И эти груди. Стоит тебе начать приносить малышей, не успеешь оглянуться, как они уже будут до пят и огромны. Груди, не малыши. Детишки будут у тебя на голове. Нет, не там, где эти солнечные волосы. То есть там, но это фигурально. Так о чем это я? Каждый день я иду наружу, карабкаюсь вверх и вниз по проклятущей веревочной лестнице, чтобы добыть еду. Да, это съедобная трава. Просто прожуй. Жуй да жуй. Каждый день охапки травы, клубни, резаны, тараканы да кровные мухи».
Резчик и Апсалар одновременно опустили ложки.
«И я от собственной груди спотыкаюсь. И еще!»
Она взмахнула половником, швырнув комок влажной травы в стену.
«Эти проклятые пхакаралы пробрались в мой тайник и украли все вкусняшки, всех тараканчиков, всех мушек. Разве не видите, в этих развалинах ни одного грызуна, ни мышки, ни жучка, будто тысяча пауков прошла!»
Гости осторожно вернулись к еде. Теперь они внимательно изучали мутную жидкость в каждой ложке, прежде чем отправить ее в рот.
«И сколько вы собираетесь здесь оставаться? Что это, ночлежка? Как, по-вашему, мы с мужем можем вернуться к нормальной жизни? В нашей спальне толкутся то боги, то демоны, то убийцы. А теперь еще вы! Будет мне хоть капля покоя!»
Громко топая, она вышла из комнаты. Чуть погодя, резчик сморгнул и выровнялся.
«Убийцы?» «Калам Михар», — ответила Апсалар. «Он оставил знаки. Давняя привычка мастажогов».
«Он вернулся? Что случилось?» Она пожала плечами.
«Похоже, престол тени и котельон нашли дело для каждого из нас. Могу предположить, что Калам собирается прикончить как можно больше офицеров Шаик».
«Что ж, Магора подняла интересный вопрос. Котельон отправил нас сюда, но зачем? Что теперь?»
«У меня нет для тебя ответов, Крокус. Кажется, Котельону ты нужнее, чем я, что неудивительно».
«Разве? Не для меня. Откуда такие мысли?» Некоторое время она изучала его, затем отвела глаза.
«Потому что я не желаю быть его слугой. Я храню слишком много его воспоминаний, в том числе о его смертной жизни, жизни танцора. Так что я мало заслуживаю доверия».
«Не сильно-то это воодушевляет, Апсалар». В тени послышался новый голос.
«Есть нужда в ободрении? Проще простого, никаких усилий, все запросто решается. Сказать какую-нибудь глупость — это легко, разве нет?»
Вскоре из тьмы выплыл искорал прыщ и принюхался.
«Она готовила?»
Его взгляд упал на тарелки на столе.
«А вы это ели? С ума сошли? Почему, по-вашему, я прятался столько месяцев? Почему, вы думаете, мои пхакаралы обыскали ее тайники в поисках съестного? Боги, ну вы и дурни. Да уж, хороша еда, если едок антилопа».
«Мы справляемся», — ответил резчик.
«Тебе что-то от нас нужно? Если нет, в одном я согласен с Магорой. Чем реже я тебя вижу, тем лучше».
«Он хочет видеть меня, глупый дороджиец. Иначе зачем все время меня выслеживает?»
«Да, притворяется знатно, не спорю. Но будем реалистами, прыщ. Она куда счастливее, когда ты не мозолишь ей глаза. Тебя здесь не хотят, ты не нужен. По сути, прыщ, ты совершенно бесполезен». Глаза верховного жреца округлились, и он с ворчанием рванул обратно в угол, растворившись в тени. Резчик с улыбкой откинулся в кресле.
«Вышло даже лучше, чем я предполагал.
Ты влез между мужем и женой, Крокус. Неразумно».
Он пристально посмотрел на нее.
«Куда ты хочешь отправиться отсюда, Апсалар?»
Она старалась не встречаться с ним глазами.
«Я еще не приняла решение».
Но резчик знал, что она уже все решила. Деревянное копье оказалось неожиданно удобным, несмотря на размер и вес. В вертикальном положении заостренный кончик кремневого острия достигал ладони, поднятой вверх руки Трулла Сенгара.
«Коротковато для моего боевого стиля, но пойдет. Благодарю тебя, Ибраголан».
Тлан Имас развернулся и зашагал к ожидавшему его Моноку Охему. На глазах у Онрака Трулл Сенгар подул на ладони, затем потер их одраные штаны из оленьей кожи. Эдур еще раз взвесил в руке копье, затем опустил его на одно плечо и обернулся к Онраку.
«Я готов, хотя меха не помешали бы. На этом пути холодно, и ветер смердит льдом. До заката пойдет снег».
«Мы отправимся на юг»,
— сказал Онрак.
«В скором времени доберемся до кромки леса, и тогда снег перейдет в дождь».
«Звучит еще хуже».
«Наше путешествие, Трулл Сенгар, займет не более нескольких дней и ночей, и за это время мы из тундры доберемся до саванны и джунглей».
«Веришь, что мы достигнем Первого Престола раньше изменников?»
Онрак пожал плечами.
«Вероятно. Путь Телан для нас не таит препятствий, в то время как у наших врагов нет прямых путей. Хаос замедлит их».
«Нет прямых путей, да уж, эта мысль меня и нервирует». «О, так вот что я чувствую».
«Согласен, Трулл Сенгар, это повод для беспокойства. Но тем не менее мы столкнулись с угрозой пострашнее, и, достигнув Первого Престола, мы должны будем его защитить».
Дорогу указывал Ибраголан. Моноко Хэм дождался, пока Онрак и Тисте Эдур проедут мимо, затем присоединился.
«Нам не доверяют», — шепнул Трулл Сенгар.
«Верно»,
— согласился Онрак.
«Но в нас нуждаются».
«Наименее выгодный из союзов».
«Но и наиболее надежный, пока нужда не минует. Необходимо быть бдительными, Трулл Сенгар».
Тисте Эдур хмыкнул в знак согласия. Дальше двигались молча, и каждый шаг все дальше уводил их на юг. Как и на многих других дорогах Теланна, Онрак видел и ощущал шрамы Омтосфеллака. По ледяным рекам, взрезавшим равнину, можно было отследить историю вторжения и последовавшего затем отступления, которое оставило по себе наносы в руслах, осыпи, повороты и широкие проходы с ямами, промытыми до скальных пород. В конечном итоге вечная мерзлота отступила перед влажными торфяниками и болотами. На островках посреди них черные ели застыли причудливыми фигурами, склонившись над гнилыми остатками древних деревьев. Острова окружали озерца черной воды, затянутые туманной дымкой и бурлящие пузырями разложения. В воздухе роились насекомые. Ни тланы массы, ни одинокие смертные не были им по вкусу. Однако они кружили над путниками плотным жужжащим облаком. Через некоторое время болота отступили перед выходами горных пород. В низинах между камнями щетинились мертвые сосны. Затем каменные выступы слились воедино, формируя широкую возвышенность, которая значительно облегчила дорогу четверым путникам. Начался дождь. Базальт почернел под непрерывной капелью и стал скользким. Онрак слышал тяжелое дыхание Трулла Сенгара и ощущал усталость спутника. Однако Тисте Эдур ни разу не заговорил об отдыхе, даже когда начал все чаще при подъеме опираться на копье. Вскоре каменистая дорога сменилась лесом. Тот медленно перешел из хвойного в лиственный, холмы же сменились равниной. Деревья становились все тоньше, пока после завалов бурелома путники наконец не вышли на открытую местность. Дождь стих. Онрак поднял руку.
«Остановимся здесь».
В десяти шагах впереди
И Брагалан встал и оглянулся по сторонам.
«Зачем?»